Вена, 1934 год. В ту ночь он был не у женщин. В ту ночь нацисты загнали восставших в заводской район. Выхода за город оттуда не было. Решили уходить подвалами и проходными дворами к Дунаю. Там никто не ждал восставших, оттуда можно было рассредоточиться по конспиративным квартирам или скрыться в пригородах. Пальма утром видел, как в центре нацисты расстреляли двух повстанцев. Пьяно, со смехом и жутковатым интересом к таинственному моменту смерти. Он бросился в те районы, где еще шли бои. Пройдя фашистские патрули, представители иностранной прессы здесь не ограничивали в передвижении. В Вену съехались журналисты из Парижа, Лондона, Белграда, Варшавы. Пальма оказался в самом пекле. Шуцбундовцы и коммунисты, и социал-демократы, засев на крышах домов, сдерживали нацистов, пока люди спускались в подвалы. «Можно мне с вами?» — спросил запыхавшийся Пальма у высокого старика с забинтованной головой, который вместе с молчаливым парнем помогал людям спускаться по крутой лестнице, которая вела в подвал.
— Кто вы?
— Я из Риги, журналист. Я пишу о вас честно, я хочу, чтобы...
— Нет! — отрезал старик. — Нельзя!
— и махнул рукой тем, кто в арьергарде сдерживал нацистов. Им было пора уходить, потому что коричневые подкатывали крупнокалиберные пулеметы.
— Покажите-ка ваш паспорт!
— попросил Пальма тот парень, что помогал старику. Его немецкая речь показалась Яну чересчур правильной, и он решил, что это не австрияк, а берлинец. Пальма протянул паспорт, тот мельком просмотрел его и сказал: — Лезьте, мне будет стыдно, если вы потом предадите этих людей.
— Зачем, товарищ Вольф?
— спросил голубоглазый старик с забинтованной головой.
— Нам не нужны чужие. Зачем?
— Затем, что при иностранце им, может быть, станет неудобно нас расстреливать, если они все-таки успеют перекрыть выходы к Дунаю. Они тогда шли проходными дворами и подвалами долго, почти 6 часов. Женщина, которая брела впереди Пальма, с девочкой лет 3 вдруг остановилась и стала страшно смеяться, услышав растерянный голос голубоглазого старика.
— Товарищ Вольф, идите ко мне, тут стена, дальше хода нет.
А люди, двигавшиеся сзади, все напирали и напирали. Пальма тогда поднял девочку на руки и начал ей что-то тихо шептать на ухо. А женщина все смеялась и смеялась, а потом увидела дочку на руках у Яна и заплакала. Тихо, жалобно.
«Зачем все это?» — шептала она сквозь слезы. «Зачем? Карла убили, папу убили. А нас тут хотят задушить. Зачем это? Пусть бы все было, как было. Чем этот ужас?»
Вольф вылез из подвала первым. Следом за ним, хрипя и задыхаясь, вылез голубоглазый старик с забинтованной головой. Вдали высверкивал Дунай, в котором электрически синели звезды. Выстрелы были слышны по-прежнему, но теперь где-то вдалеке. Старик сказал:
«Надо увозить людей за город».
«Увозить?» — спросил Вольф.
«Конечно. Разве нельзя уйти?» «Нельзя. Люди устали, а на них охотятся, их перестреляют на дорогах». «Пускай позовут латыша», — устало сказал Вольф. «Он был где-то рядом с нами».
Они шли вдвоем по маленьким темным улочкам.
«Зачем вы здесь?» — спросил Вольф. «Только для того, чтобы писать в газету, или вам хочется аплодировать победе правопорядка?»
«Мне хочется оплакивать поражение антифашистов».
«Куда вы пишете?»
«В свою газету. Французам, англичанам, в «Пост».
«Пост» — не тот орган, где оплакивают коммунистов».
«Почему же?»
«Мертвых там оплакивают и с радостью». «Пальма, Ян Пальма. Я где-то слышал эту фамилию».
«Возможно, вы слышали фамилию Пальма отца, а я Пальма младший. Последний раз мы виделись с папой 20 лет назад».
«Это какой папа Пальма? Шпион из Индии?»
«Разведчик, я бы сказал», — несколько обидчиво ответил я. «Всякий дипломат негодует, когда его легальную профессию смешивают с нелегальной».
«Что это вы так откровенно со мной говорите?» — спросил Вольф. «Сыновья должны биться насмерть за достоинство отцов».
— Спасибо за совет, я учту его. Но использовать на практике, увы, не смогу. Человек должен отстаивать свое личное достоинство. Только тогда сын жулика может стать пророком, а сестра блудницы — святой.
Вольф хмыкнул,
полез за сигаретами.
«Если у вас есть желание стать пророком, достаньте грузовик».
Пальма вытащил из кармана бумажник, открыл его.
200 фунтов, и у меня 150.
Купим машину. Марксистская формула «деньги-товар» не может не подействовать здесь, пока коммунисты не победили, — улыбнулся Ян.
«Эта формула не сразу исчезнет, даже когда коммунисты победят», — ответил Вольф.
Вольф увидел вывеску «Похоронное бюро». Сквозь жалюзи пробивался свет. Вольф пересек дорогу и распахнул дверь. Владелец похоронного бюро — маленький толстенький человек с изумительно розовым, здоровым цветом лица, но совершенно лысый, сидел возле телефона.
— Да, да, хорошо, господин. — Катафалк, у вас будет сегодня к утру. — А, господин, я правильно записал ваш адрес. — Я знаю этот район, господин.
Он положил трубку, бросился навстречу вошедшим.
— Пожалуйста, господа, у вас горе, я соболезную, я готов помочь вам.
Снова зазвонил телефон, и хозяин, сняв трубку, ответил.
— Слушаю вас. — Да, милостивая дама, я записываю. — Берлинер, штрассе 5. Сколько мест? — Ах, у вас погибло трое. — Да, госпожа, сегодня же у вас будет катафалк. Примите мои соболезнования.
Он положил трубку, развел руками и сказал.
— Господа, 1000 извинений. У меня сегодня очень много работы. Я слушаю вас.
Он раскрыл тетрадку, готовясь записать адрес, куда нужно прислать похоронный катафалк. В это время снова позвонил телефон.
— Слушаю. — Да, господин. — К сожалению, я могу принять заказ только на вечер. — Одну минуту, сударь.
Он зажал трубку ладонью и, распахнув ногой дверь, ведущую во внутренние комнаты, крикнул.
— Ильза, тебе придется самой повезти катафалк.
— У меня разваливается голова, — ответил женский голос. — Я работаю вторые сутки, я не могу, милая моя голова.
— Твоя голова развалится после того, как мы кончим работу.
Хозяин похоронного бюро рассмеялся. Вдруг он оборвал себя, вероятно, смутившись перед вошедшими, и сказал скорбным голосом.
— Да, господин, катафалк будет у вас вечером. Я записываю адрес.
Положив трубку, он поднялся навстречу Вольфу и Яну, но в это время снова зазвонил телефон.
— Пошли, — сказал Пальма. — Тут ничего не получится.
— Минуту, — остановил его Вольф. — Погоди.
Они дождались, пока хозяин кончил разговаривать с клиентом. На этот раз его просили о конном катафалке.
— Нам нужны 2 машины, — сказал Вольф.
— Когда похороны, господин?
— Хоть сейчас.
— Увы, вы же видели мой объем работ. Если бы не хорошая организация похоронного дела, у нас бы обязательно вспыхнули эпидемии. — Сколько трупов? — Я могу похоронить ваших...
— Друзей.
— Друзей. Какое горе, какое горе. Я могу похоронить их завтра, между 3 и 5 пополудни.
— Мы хорошо заплатим, если вы поможете нам сейчас, — сказал Пальма.
— Очень сожалею, сударь, очень сожалею.
Они шли по совершенно пустой улице, когда их остановили 3 патрульных. Старший, очень высокий человек, со шрамом на щеке, картинно козырнув, приказал спутникам.
— Проверьте документы.
— Слушаюсь, господин Лерст.
Пальма достал свой паспорт. Лерст увидел латышский герб, снова козырнул. Ему, видимо, нравилось это. И спросил Вольфа,
— Вы это же иностранец?
— Да.
— Можете идти. Только осторожнее, здесь еще стреляют бандиты.
Когда патруль отошел, Пальма спросил.
— Какой у вас паспорт?
— У меня вовсе нет паспорта, — ответил Вольф. — Давайте завернем налево, там, кажется, таксомоторный парк.
— Ничего себе нервы,
— ухмыльнулся Пальма.
— А у меня их нет,
— тоже улыбнулся Вольф.
— Как и документов. Центр. После того, как он достал грузовик в латышском посольстве и лично провез 7 восставших через нацистские патрули в лес, я обратился к нему с предложением отправиться в Прагу для встречи с Борцовым, который доставил деньги, собранные МОПРом, столь необходимые для спасения наиболее активных шуцбундовцев. Он принял это предложение, спросив меня, кто я на самом деле. Понимая, что встреча с Борцовым у него неминуема, я сказал ему, что являюсь представителем МОПРа. Он долго раздумывал, видимо, колебался, прежде чем подтвердил свое согласие отправиться в Прагу и провести через границу чемодан с деньгами, чтобы обеспечить спасение шуцбундовцев. Вольф. Шифровка Вольфа была доложена руководству. В тот же день, 2 часами позже, в Ригу ушло задание. Срочно установить личность журналиста Яна Пальма, сына известного дипломата и разведчика, работающего ныне послом на Востоке.